Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Автор и ведущая Наталья Мильченко.
Мы в эфире начинаем читать и листать мемуары великого нашего русского актера Михаила Михайловича Яншина. Михаил Михайлович Яншин для всех. И тех, кто видел его на сцене, на телеэкране, слышал в концерте, по радио. И для тех, кто знает его лично, в этом имени заключается какая-то особая, удивительная мания обаяния. Поэтому, наверное, прежде чем в нашем представлении возникает образ этого большого актера, художника яркой индивидуальности, мы попадаем под обаяние его неповторимой, своеобразной человеческой личности. О Яншине невозможно судить только как о создателе глубоких, ярких образов, отмеченных совершеннейшим мастерством, исключительными актерскими дарованиями. Яншин – это явление в искусстве. И как каждое явление, он неповторим, уникален, не сравним ни с кем и ни с чем. Он остается в памяти и в истории среди тех, кем по праву гордится наш русский театр, тех, кто создавал ему всемирную славу. Вся жизнь Яншина связана с Московским художественным театром. Он был воспитанником второй студии, влившейся в МХАТ, актером того поколения, которое приняло эстафету от основателей и создателей театра Константина Сергеевича Станиславского и Немировича Данченко. Своей любимой, обретенной под старость лет Корделии, называл Станиславский вторую студию, и она стоицей оправдала доверие и надежды своих великих учителей. Редчайший случай в истории мирового театра – это прославленное поколение. В плеяде мастеров каждого отличала мощная творческая индивидуальность. Каждый наделен был редким по красоте талантом, каждый был личностью. В сезон 1925-26 года вторая студия полностью вливается в состав МХАТ. И режиссер театра Судаков силами вчерашней студии, теперь уже молодых актеров художественного театра, репетирует пьесу Булгакова «Дни Турбины», созданную по его роману «Белая гвардия». Работу молодежи принимает сам Станиславский. Юные актеры ликуют. Экзамен на аттестат зрелости выдержан. В великолепном ансамбле молодых исполнителей работа Яншина оказалась особенно проникновенной, эмоциональной и звонкой. Та душевность, которой жили герои спектакля, проявилась и в его Лавиосике. Трогательно, незащищенным, но таким юным и милым, и покоряющим. Натерпевшись в тесноте грязных, холодных теплушек, Целых 11 дней добрался из Житомира в Киев Лариосик. И, очнувшись, наконец, в уютной комнате, с кремовыми шторами среди добрых, изящных людей, Лариосик Яншина весь словно светится. Светится какой-то проникновенной радостью. Сияли его еще взлохмоченные от принятой ванны гладко причесанные волосы. Сияли запонки в форме позолоченных полтинничках в рукавах свежей сорочки. Сияли невинные, совсем детские глаза. Сияла проникнутая волшебным обаянием, чуть смущенная улыбка. И весь он был такой лучезарный, очаровательный, что не поддаться его прелести, не полюбить его просто было невозможно. Ставший знаменитым в 20-е годы, кузен из Житомира Лариосик, первое создание Яншина. Он сохранился, этот образ, как легенда, вплоть до наших дней. Как детство, которое навсегда остается с человеком, так и Лариосик с его доброй невинностью, сияющей улыбкой, навсегда останется с артистом. Итак, вы будете слушать страницы из воспоминаний, из мемуаров Михаила Яншина о московских актерах, о московских театрах.
Всегда очень трудно говорить о себе. Но раз что уж так получилось, то, вероятно, нужно говорить о целом нашем поколении. Все-таки нужно говорить о том счастье, которое было у нас, которое и делало нас актерами. Каждый из нас проработал более 50 лет на театре. Если есть какие-нибудь заслуги, то все они, конечно, всегда сопряжены с теми встречами, которые вот нам посчастливилось иметь. Я имею в виду встречи с Константином Сергеевичем Станиславским, с Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко, да и нашими непосредственными режиссерами, которые были воспитаны в замечательном художественном театре. Говоря о том, что нам посчастливилось, мы, конечно, чаще всего бахвалимся этим. Мы говорим с гордостью о том, что мы артисты художественного театра, и часто не отдаем себе отчета, насколько это звание и насколько эти встречи обязывают нас в повседневной нашей работе. Хочется иногда, как вот у меня в роли есть такие слова, что хочется иногда забраться высоко для того, чтобы оттуда посмотреть на свое прошлое. Что греха таить? Конечно, в прошлом было прекрасно. Нам жаловаться грех. И сейчас особенно, когда начинаешь думать, как всегда бывает, естественно, думаешь только о хорошем и забываешь, что было плохого. Плохого тоже много было. Много было огорчений, много было бессонных ночей, много было неудач. И, может быть, эти огорчения и эти неудачи послужили поводом для того, чтобы ты понимал, куда дальше идти, как избежать этих неудач. То есть появлялась настоящая творческая жизнь, настоящие творческие требования к себе. Вспоминая прошлое, конечно, нужно сказать, что счастье заключалось не только в встрече, помимо того, что встречались с такими гениальными педагогами, но вся атмосфера и окружение, оно было таково. Ведь нужно учесть, что мы были в среде великолепного ансамбля художественного театра. Если вспомнить такие имена, как Качалов, как Москвин, как Ольга Леонардовна Книпер-Чехова, как Леонидов, Грибунин, Лужский, имя им легион для нас, казалось.
Чего так долго нет Леонида? Что он и делает в городе? Дуняша, предложите музыкантам чаю. И музыканты пришли не кстати, и бал мы затеяли не кстати. Ну, ничего, Петя, ничего, ничего.
Чехов, «Вишневый сад». Ольга Леонардовна Книпер-Чехова, Раневская.
А Леонида все нет. Что он делает в городе так долго, не понимаю. Ведь все уже кончено там. имение продано. Или торги не состоялись? Ну зачем уж так долго держать в неведении?
Василий Иванович Качалов в роли барона. Пьеса Алексея Максимовича Горького «На дне».
Ты говоришь, для лучшего, я этого не понимаю. Ну, а как же, например, наше семейство, вот мое семейство, старинные фамилии времен Екатерины, ты понимаешь, дворяне, выходцы из Франции, служили, поднимали все выше, при Николае Первом дед мой Густав де Биль занимал какой-то громадный пост. Понимаешь, богатство, сотни крепостных, лошади, повара. Один дом был в Москве, другой дом в Петербурге. Кареты с гербами, десятки окей. Что? Ты слышишь? Эта шлюха не верит, говорит, не было. Вот я сейчас дам ей в ухо задержу. Не было, говорит, не было. Дед мой был... Ну, нельзя же сердиться, ну, идиотка же. Сатин, скажи этой шлюхе. Ты что, ты тоже не веришь? Ты смеешься? Ну, было же! Черт вас возьми! Все было!
Леонид Миронович Леонидов. Монолог Лопахина из «Вишневого сада».
А, «Вишневый сад теперь мой! Боже мой, Господи! Вишневый сад теперь мой! Скажите мне, что я пьян, что я не в своем уме, что мне все это представляется. Но только не смейтесь надо мной. Не надо мне, не надо. О, ежели бы мой дед и отец встали бы из гробов и посмотрели бы на все происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который бегал босиком, как этот Ермолай приобрел имение, прекрасней которого нет ничего на свете. Я купил имение, где дед мой и отец были рабами, где их не пускали даже на кухню.
Если вспомнить о том, что мы застали Ермолову, Садовскую, что нам приходилось не только слышать, но и видеть почти во всем репертуаре Федора Ивановича Шаляпина.
Шаляпин, Борис Годунов.
Тяжело, дай дух переведу. Я чувствовал, вся кровь мне кинулась в лицо, и тяжко
когда мы слышали великолепные голоса Нежданова и Собинова. Если вы возьмете записи Неждановой уже в преклонном возрасте ее романсы, вы не можете без восхищения слушать. Потому что действительно это голос, ну, потрясающий голос. Это то, что Константин Сергеевич в письме в юбилейные годы Нежданова писал: «Вы как птица, вы поете, потому что не можете не петь. Ваш голос».
Мой голос для тебя и ласковый, и томный, тревожит позднее молчание ночи темной. Мой голос для тебя и ласковый, и томный, тревожит позднее молчание ночи темной.
Нежданова. Роман с Рубинштейна «Ночь».
Близко же моему, близко же моему, Светлая свеча горит. Мои дни текут, плевать.
Сейчас перечислить все те впечатления, которые ты получал от той атмосферы, от тех встреч, то не хватило бы, вероятно, целой книги для этого перечисления. Скажу только одно, что эти тогда для нас старики не только были внимательны к нам, не только помогали, не только делились, не только учили нас, и мы учились у них, но они дарили нас даже в некоторых случаях своей дружбой. Я не представляю себе Василия Ивановича без окружения молодежи. Или Ольгу Леонардовну Книпер-Чехову, которая всегда была окружена нами, молодыми тогда совсем актерами. Приходилось играть и нам, старшим поколением. Тут тоже возникали свои, конечно, трудности и сложности, не помешать, не урамить себя. Кстати говоря, тоже можно гордиться тем, что и из нашей среды были такие великолепные артисты, как Хмелев, как Баталов Николай, как Добронравов, как Еланская, Тарасова, Соколова, Бендина, Ершов, Ливанов, Кедров, Раевский. Это наша гордость. Такая работа, как «Дни Тульбиных» Михаила Афанасьевича Булгакова, которая впервые появилась в художественном театре, это был первый спектакль, который был целиком построен на молодых. Этот спектакль явился поводом для того, чтобы Владимир Иванович Немирович Данченко сказал о ренессансе художественного театра. То есть в художественный театр вошла целая группа, даже не группа, а молодая труппа, которая дальше получала уже свое развитие. В самом деле, если там главные роли, скажем, играла Соколова Вера Сергеевна, обладавшая необыкновенной нежностью и внутренней какой-то такой, таким ароматом, что действительно около этой Елены могли собираться все и быть ею очарованы. Добронравов играл Мышлаевского замечательно. Хмелев Николай Павлович. Все то, что он делал, это было работой великолепного мастера, именно умельца. Играл Марк Исаакович Пруткин, ныне здравствующий, Шервинского.
Примечание. Грампластинка чудом сохранила нам голос одного из первых исполнителей этого замечательного спектакля, одного единственного, Пруткина Шервинского. Его партнерша в сцене, которая сейчас прозвучит, Алла Константиновна Тарасова. Она тоже, как и Соколова, только позже. Играла роль Елены.
Знаете, Елена Васильевна, он не вернется.
Кто?
Ваш муж.
Ну, это нахальство же. Какое вам дело, вернется он или не вернется?
Это большое дело, я вас люблю.
Слышала я. Да ну, и всем сочиняет.
Ну, ей-богу же, я вас люблю.
И любить про себя.
Да не хочу, мне надоело.
Постойте, постойте. А почему-то вы вспомнили о моем муже, когда я сказала о крысах?
Ну, очень просто, потому что ваш муж очень похож на крысу.
Слушайте, слушайте, ну, какая вы свинья, Ленин. Во-первых, он вовсе не похож.
Ну да, действительно, как две капли воды. Такой в пенсне, острый носик.
Очень хорошо, очень хорошо. Об отсутствующем человеке говорить гадости. Да еще и его жене.
Ну какая вы ему жена?
То есть как какая?
Да так, ну что ей бога, если я не понимаю. Посмотрите на себя в зеркало. Красивая, умная, как говорится, интеллектуально развитая. Серьезно, ну рояль прекрасно аккомпанирует, Елена Васильевна. И рядом с вами, кто такой рядом с вами вешалка, да, какая-то карьерист, какой-то штабной момент?
За глаза, отлично, отлично.
Да я ему это и в глаза скажу. Что? Вообще ему давно хотел сказать, Елена Васильевна. Скажу и на дуэль вызову, потому что вы с ним несчастливы, Елена Васильевна.
А с кем же я буду счастлива?
Со мной.
О, нет, вы не годитесь.
Почему?
Ну, а что у вас хорошего?
Ну, вы всмотритесь в меня.
Да, вот только голос. А больше ничего?
Ну, это старо. Все твердят одно и то же, что Шервинский адъютант, Шервинский певец. А что у Шервинского душа есть, этого никто не замечает. Живет Шервинский, как бездомная собака. И некому Шервинскому на грудь голову склонить.
Ах вы, гнусная ловелас! Я ведь знаю все ваши похождения. Да, вы всем все одно и то же.
Ну, нет.
Да. И вот этой вашей. Вашей, я знаю. Такой длинной. Фу. У нее губы накрашены.
Да она не длинная. Это меццо-сопрано, Илья Васильевна. Но, ей-богу, никогда ничего подобного ей я не говорил. Никогда ничего подобного ей я не скажу. Ну, как нехорошо с вашей стороны, Лена. Как нехорошо с твоей стороны,
ну,
Лена.
Во-первых, я вам не Лена.
Ну, нехорошо с твоей стороны, Елена Васильевна. Вообще у вас никакого чувства нет ко мне, Елена Васильевна.
Нет, к несчастью, вы мне очень нравитесь.
Вот как нравлюсь.
Да.
Значит, мужа вы не любите?
Нет, люблю.
Лена, не лги. У женщины, которая любит мужа, не такие глаза. Я видел женские глаза, в них все видно.
Да. Вы ведь очень опытный.
Ты мне скажи, как он посмел уехать в такой момент?
Ну, вы тоже так поступили.
Я бы никогда этого не сделал, потому что это позор. Но сознавайся, Лена, ведь ты же его не любишь.
Ну, хорошо. Не люблю. Не люблю и не уважаю. Ну, вы довольны?
Лена.
Ну, из этого ничего не следует.
Так. А зачем тогда вы со мной поцеловались? Зачем?
Лжешь ты, я никогда с тобой не целовалась.
Как, Лена?
Когда?
А у рояля? У рояля, когда я пел «Бога всесильного», и мы были одни. Я тебе скажу, когда это было.
Да-да?
Это было 8 ноября. Мы были одни, и ты меня поцеловала. Ты же меня в губы поцеловала,
Лена. Но я ведь тебя за голос поцеловала. Да, я тебя матерински поцеловала. Ну, потому что, правда, голос у тебя замечательный. Ну, а больше ничего.
Больше ничего, Лена.
Вот мучение, честное слово. Муж куда-то уехал.
Слушай, Лена, я тебя очень люблю. Я никогда тебя не выпущу. Ты будешь моей женой, Лена.
Ой, пристал, как змея.
Ну, какая же я змея?
Пользуется каждой минутой и соблазняет меня. Да ничего ты не добьешься, ничего. Какой бы он ни был, я не стану ломать свою жизнь ради тебя. А может быть, ты еще хуже окажешься?
Ах, да чего ты хороша. Ты будешь моей женой. Я всегда буду возле тебя.
Я буду спросить тебя на фамилию Тальберг.
А ты брось его совсем и выходи замуж за меня. Лена, разведешься?
Пропади все пропадом.
Но в пьесе были не только главные роли. Там были эпизоды. Если вспомнить такой небольшой эпизод, который играл Станицын, генерал фон Шрат, то это то, что Станиславский в таких случаях говорил, вот это бриллиантик, который светился в спектакле. Илья Кряковича был совершенно неподражаем в этой роли. Ершов, Гетмана, Кудрявцев, Николка. Вообще состав был там даже в маленьких ролях, маленьких эпизодах был великолепен совершенно. Ну, говорить о театрах других того времени тоже можно много. Я никогда не был верой, скажем, камерного театра. Но не пойти на премьеру к театру, не увидеть новую постановку Арсения Яковлевича Таирова, не увидеть великолепную актрису Конин.
Примечание. Московский камерный театр был театром больших эмоций – разнообразнейших от оперетты до классической трагедии сценических жанров – ведущей актрисой театра, была Алиса Георгиевна Коанен.
Мне царствовать, мне властвовать народом, когда мой разум надо мной не властен, когда я сердцем править не могу, когда я от стыда едва дышу, когда я умираю.
Это Алиса Георгиевна Коанен в трагедии Расима Федра.
Мой позор. Все пред тобой открыто. Что ж, я унижена довольна ли, Афродита? Твоей жестокости ужель то не предел? Ты торжествуешь, в грудь вонзились жало стрел. Но если хочешь ты победою венчаться, найди себе врага, готового сражаться. Не признает твоих велений Ипполит, пред алтарем твоим с дарами не стоит, он имена твои клянет в безумной злобе. Богиня, мсти ему, оскорблены мы обе, пусть любит Ипполит.
Театр Корж, который был великолепен своим составом, там была целая плеяда замечательных актеров. Тоже интересно. Если вспомнить таких, как Вера Николаевна Попова, Анатолий Петрович Кторов в дальнейшем, вот, пришедший в художественный театр и занявший там одно из ведущих мест. Василий Иванович Топорков, Петкер, Межинский, Блементаль Тамарина. Великолепная актриса.
Ну, пиши. Ивана, Авдотью, еще Дарью, Егора. Запиши воина Захара, как пошел от на службу в 4-м годе, стоит поры не слыхать. И, родименькая, я его на воде записочки запиши, а уж там видать будет. Да ему все одно, как я его не записывай, не путящий человек пропавший.
Мария Михайловна Блюменталь-Тамарина читает Чехова.
Ох, это меня-то за упокой ошалел, что ли?
Там вот ты здесь напутаешь, а на меня злобится. А ты с молитвой пиши, а то колебуешь сердце злобу иметь, то бесу рад.
Вы слушали передачу из воспоминаний народного артиста Советского Союза Михаила Яншина. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Господь.
Разговоры об искусстве.